иногда думаю, нахрена я в начальники пошел? Работал бы хирургом, резал потихонечку.
К тебе на стол не дай бог попасть. Ты почечку отрежешь про запас и продашь.
Я гляжу, ты бессеребренник. Много жуликов поймал.
Вас поймаешь. Вас сажать начинаешь? Вы с разнолапу даете. Я человек русский. Я не взять не могу.
В эфире подкаст «Будни хирурга».
Я почитаю тебе вслух. И так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будни хирурга», третий сезон, третья серия. Давненько я не выходил на связь, и сегодня будет очень много интересной информации, полезной информации. А данная серия записывается на абсолютно новое оборудование. Это новый микрофон, новая звуковая карта, новые мониторные наушники, собранный мною самодельный бокс для записи вокала. Исходя из этого, звук данной серии и в последующих сериях будет намного выше по качеству, чем в предыдущих сериях. Начну данную серию с интересной статьи, которую нашел в интернете, про робота-микрохирурга. Хирургический робот, способный соединять кровеносные сосуды диаметром 0,3 мм, был протестирован на людях, и результаты оказались весьма многообещающими. МУСА – это первая роботизированная система, предназначенная исключительно для супермикрохирургии. С ее помощью хирурги смогли соединить сосуды диаметром от 0,3 до 0,8 мм, что кажется немыслимым для хирургов-людей, но такие специалисты уже есть. Система была протестирована на 20 пациентах с раком молочной железы, которые дали свое согласие на вмешательство робота. У всех женщин, которые участвовали в исследовании, была лимфодема, вызванная раком молочной железы. Вылечить ее можно только микрохирургическим методом – лимфовенозным анастомозом. При этом высококвалифицированные хирурги вручную восстанавливают нормальный лимфоток и артериальное кровообращение. Но, как отмечают авторы в новом исследовании, эффективность ограничена точностью и ловкостью человеческих рук. Зная об этой проблеме, ученые из медицинского центра университета Маастрихта с сотрудниками из технологического университета Эйнховена решили изучить перспективность роботизированной реконструктивной супермикрохирургии. Существуют и другие роботизированные хирургические системы, например, тот же самый Da Vinci, но ни одна из них не может восстанавливать сосуды на микроуровне. Ученые решили создать систему специально для решения этой задачи. Робот МУСА действует быстро и четко, без лишних движений, и не знает, что такое неудобная позиция, а его руки могут оснащаться стандартными хирургическими микроскопами. Результаты проведенных хирургических операций оценивались через 1-3 месяца. При этом изучалось качество соединения восстановленных сосудов, которое оказалось превосходным, словно операция была выполнена лучшими специалистами. Правда, времени на роботизированную операцию пока тратится больше, в среднем 115 минут против 80 минут хирурга-человека. Разработчики данного робота сказали, что это не страшно. В дальнейшем робот будет совершенствоваться, обновляться и все лучше и лучше. Вот такая интересная новость. С каждым разом я вижу статьи, читаю статьи, вижу новости про роботов-хирургов, то, что все больше и больше операций проводятся именно роботизированными путями, да, вот. И будущее меняется в эту сторону. Ну, все должны понимать то, что человеческий фактор, он необходим, и он бесценен. Так что хирург-человек, он всегда останется, есть и будет незаменимым.
Будни хирурга.
Вспомнился один случай интересный из моей практики. Это был где-то примерно 2015 год. Тогда я работал в одной из ЦРБ Ханты-Мансийского автономного округа. Тогда я был еще молодой хирург. Ну, сейчас я тоже не старый, но имею в виду с небольшим опытом. Опыт у меня был 2 года примерно. Мало оперировал еще. Принимал поликлиники и также 2-3 раза в неделю оставался на ночные смены. И вот поступает ко мне пациент с паховой грыжей. Мужик лет 46, по-моему. Ну, да, обычно здоровый мужик, без всяких там заболеваний, без всего. А обычно плановое обследование, плановая запись на операцию. Подготовил, отправил на операцию. Его же у нас же в больнице заведующий прооперировал. И через 7-10 дней он приходит ко мне на больничное подливание. Все нормально, расшилось, сняли, рана зажила. Все, я его отпустил домой. Через 2 месяца приходит он ко мне обратно и говорит, что у него в проекции операционная рана, ну, где была рана у него, рубец, там открылась какая-то небольшая ранка и что-то подтекает у него. Ну, я провел осмотр, там рана небольшая была, похожая на свищ, из которого была отделяемая серьезно-гнойного характера. Сделал перевязку, он ко мне походил еще 70 дней, и рана вроде бы закрылась. Через месяц обратно ко мне приходит с той же проблемой. Опять такая же рана открылась в том же месте, но уже чуть побольше. И с уже небольшим таким отеком. И, ну, тут уже начал думать, уже, а чего это может быть? Что-то, может, какая-то там лигатура какая-нибудь или что-то там еще может быть. Это инфекция. Ну, под местным обезболиванием, то есть под местом анестезии, я ему провел небольшое ПХО раны, ревизию раны провел. Там где-то сантиметра 1,5-2 сделал разрез и удалил 2 лигатуры. После этого рана зажила, без проблем. Я по нему опять забыл. Через 2 месяца опять он приходит ко мне уже там таким уже большим отеком, уже с гнойным отделяемым. Уже температура поднималась, у него уже повышалась. Недовольный уже, с претензиями ко мне, как будто бы, мол, вы плохо прооперировали. В итоге я ему открыл больничный, и он у меня на больничном был 2 месяца. Рана не заживала никак. За эти 2 месяца я успел взять из раны посев. И знаете, что там высилось? Золотистый стафилококк. Да-да-да, стафилококкус ауреус. Как не лечи его? Ни антибиотики, ну, все, что можно сделать, сделали. Рана не закрывалась, все хуже и хуже. Позвал заведующего, говорю, вот пациент такой-такой-то, говорю, давайте возьмем его на операцию. Заведующий до последнего отнекивался, типа не хотел его брать на операцию. Веди его так, это амбулаторно. Ну что смеяться-то, уже 7-8 месяцев уже прошло на амбулаторном лечении, и рана не закрывается. В итоге взяли его на операцию, прооперировали. И знаете, чем была причина? А проблема была в том, что у него пошло отторжение этого импланта, сетки, которую мы уставили. На фоне этого у него пошел воспалительный процесс, нагноение пошло и все тому подобное, что из этого вытекает. Прооперировали, все рано почистили, сеточку удалили, сделали пластику местными тканями. И через 3 недели мы его выписали домой, и я про него забыл вообще. Это был мой первый опыт, тем более как молодого хирурга, тогда еще, да, вот в далеком 2015-16 годах. Вот такие интересные моменты тоже бывают. Буду с вами делиться как, по мере возможности за большими случаями из своей практики.
Подкаст «Будни хирурга».
Как-то раз к нам скорая привозит пациента с тупой травмой живота, ребенка, то есть ему 14 лет. После разговора с врачом скорой помощи, он говорит, что анамнез, да, вот парень катался на патрушке, съехал с горки на большой скорости и врезался в дерево. После чего у него появилась боль в груди, боль в животе, слабость какая-то появилась. Даже он потерял сознание, что такое было. И вот скорая привезла его к нам, потому что наша больница находилась в самом близком расстоянии от этого места, где все это дело произошло. Я врачу скорой помощи говорю, ты же сам понимаешь, что у нас здесь взрослые хирурги. Говорю, вам нужно ехать в детскую больницу, минут 5 проехать. Он говорит, ну ехать не могу, потому что там у него родители скандальные. Вот я вам к вам привез, принимайте, делайте, что хотите с ним. Вызвал я ответственного администратора, ответственного хирурга. Все пообщались и в итоге решили его у нас обследовать. И если что-то будет по хирургической части, уже оперировать. За жалоб пациента, никаких жалоб, в принципе, не было. У него живот не болел. Он жаловался, что у него слабость и головокружение. И боль в грудной клетке, все. Живот при пальпации был мягкий. Ну, немного болезненно был эпигастрий чуть-чуть слева, да, вот, и все. Перитониальной симптоматики нету. Сделали УЗИ, сделали рентген, взяли все анализы. На УЗИ без патологии. Рентгенография тоже в норме. Общий анализ крови, там небольшой лейкоцитоз был, по-моему, 11 тысяч. Гемоглобин был в норме. А по биохимическому анализу крови там были повышены амилаза, ЦРБ была повышена. То есть ЦРБ была в районе, там, по-моему, 200 чем-то, если не ошибаюсь. По памяти рассказываю. А амилаза была 100 чем-то, там 120 чем-то, по-моему. А остальные анализы были в норме. Я позвал ответственного хирурга еще раз. Говорю, Пацан, да, обследовал, говорю, ничего нет, говорю, по хирургической части, все спокойно, и УЗИ, и рентгены, и анализы, все хорошо. Ответственный хирург позвал еще раз ответственного администратора, собрали консилиум, и было решено сделать пациенту компьютерную томографию, там еще мама была конфликтная. В итоге сделали томографию, и приходит ответ, то, что признак разрыва печени, подкапсульная гематома печени, разрыв паренхимы селезенки, ушиб левой почки. Как говорится, моя любимая фраза «шах и мат». Пациента пришлось взять на операцию, его прооперировали, спасли жизнь пациенту, выписали пациента. Но через недели-две приходит жалоба, на меня, на всю ту бригаду, которая работала тот день, то, что мама написала жалобу. Мы держали его сына очень долго в приемном покое, это было не более 2 часов, а это стандарт. И то, что его прооперировали так, типа сделали разрезы большие, она хотела, чтобы это было сделано как лапароскопически. В общем, одни претензии были написаны. И знаете что? Их поддержали, а нас нет. И мы потом писали насчет всего этого дела объяснительно. Это я рассказываю тому, что бывает, приходишь, вроде бы спасаешь жизнь, а они тебе еще ответку пишут, жалобу, закидывают тебе бумажной работой, объяснительными и тому подобное. И я одно понял как для себя, вот и вам говорю, да, вот тем будущим врачам, кто меня сейчас слушает, вы тоже будете с этим сталкиваться. И знаете одно, как бы ни была написана жалоба, правы вы или не правы, всегда правда будет за пациентом. Сколько раз бы не писали жалобу, допустим, да, вот 90% жалоб не обоснованы, просто пациенту не понравилось. Вот он решил написать жалобу. И я вас уверяю, запомните мои слова, всегда виноватыми будете вы. У меня ни разу не было такого, что, допустим, я был прав, но пациент написал жалобу на меня, допустим, то, что я что-то не так сделал, чтобы меня за это не спросили. Всегда виноватым оказываешься ты. Все боятся, тем более начальство твое боится жалоб, департамент и тому подобное. Если жалобы поступают, виноватым остаешься только ты, врач. Все. Больше нечего сказать. Так что, ребят, всем, кто учится на медицинском, хочет стать врачом, запомните мои слова. Это не просто слова, это слова врача, которые имеют за спиной 7 лет опыт. Мне просто нет смысла вам придумывать, рассказывать. Говорю, как есть. Делюсь своим опытом. Так что будьте к этому готовы, ребят. Спасаешь людей, себя не жалеешь, а в итоге еще пишешь объяснительно, почему ты так сделал, почему спас этому человеку жизнь. Или почему спас ему так, а не так. Пацан так не хотел, пацан хотел именно так, чтобы ты ему спас жизнь. Видите, как бывает. Так что будьте к этому готовы и надеюсь, у вас все будет хорошо.
Подкаст «Будни хирурга».
Знаете, как бывает, все думают, то, что придет время, а время только уходит. Так что никогда ничего не ждите. Все в ваших руках. Действуйте. Все знают, наверное, те, кто слушает мой подкаст, то, что я переехал в Сургут из Новосибирска. Переехал я по 2 причинам. И первое, это мне предложили 1 000 000 по программе «Земский доктор». И второе, это более-менее лучшая заработная плата, чем в городе Новосибирск. Так вот, я уже здесь работаю почти год, получается, да, вот. И 1 000 000 я получил, все хорошо, все устраивает. Но с 2020 года приказ вышел новый, то, что всем, кто будет на работу устраиваться по программе «Земский доктор», дается не 1 000 000 дается, а 2 000 000. И, знаете, меня так это расстроило. Сижу и думаю, почему я поторопился? Надо было подождать немного еще и же приехать забрать 2 миллиона рублей. Ну, как говорится, что не делается, все к лучшему. Поэтому сейчас будем работать. Хотел бы еще с вами поделиться с планами относительно будни хирурга. Есть такая идея создать... Не то, чтобы создать, а именно вот выпустить небольшую коллекцию, небольшой тираж футболок, толстовок с логотипом, с надписью «Будни хирурга». Я же некоторые примеры уже выкладывал в Инстаграме, сторис. Кому интересно, можете актуально заглянуть, там есть раздел «Мерч» называется. Для чего это я делаю? Многие спрашивают, думают, то, что я хочу на этом заработать. Нет, ребят, сделать все это дело очень дорого обходится. В плане вот найти как бы поставщика футболок, там, где печатать качественно, да, вот. Поэтому я на этом не ставлю цель заработать. Моя основная цель — это популяризация всего моего проекта, чтобы человек взял футболку, купил, да, допустим, по себестоимость, одел ее, ходит по улице. Другие люди видят то, что написано «Будни хирург», такая некая реклама. И он себя как показывает то, что он имеет отношение к медицине, то, что ему нравится медицина. Заходит в интернет, набирает «Будни хирурга», там, допустим, в том же Инстаграме, и на мою страницу выходит ссылка. Да, вот. Такая некая пассивная реклама. И вам хорошо, и мне приятно. Никакой цели заработать на футболках с логотипом «Будни хирурга» я не ставлю, чтобы все понимали, что я это делаю просто, чтобы, ну, то, что мне это нравится делать, распространить свою идею, своего подкаста, свой блог. Так что прошу меня понять в этом плане как бы правильно.
«Будни хирурга».
Самозванец выдавал себя за хирурга и вылечил 15 человек. Фердинанд Олдо де Мара, также известен как Великий Самозванец. Дело в том, что он выдавал себя за бенедиктинского монаха, директора тюрьмы, судового врача, эксперта по уходу за ребенком, инженера-строителя, заместителя шерифа, дипломированного психолога, адвоката-санитара, учителя, редактора и ученого, ищущего лекарства от рака, но нигде не старался на этом заработать. Все, что ему было нужно – уважение окружающих. Обладал фотографической памятью и высоким IQ. В 16 лет сбежал из дома и провел несколько лет с монахами-цистерцианцами, а в 1941 году записался в армию, потом во флот. Пытался выдать себя за офицера, а когда это не удалось, инсценировал самоубийство и превратился в Роберта Линтона Френча, психолога с религиозным уклоном. Преподавал психологию в колледжах Пенсильвании и Вашингтона. Потом на него вышли агенты ФБР. И де Мара получил 18 месяцев тюрьмы за дезертирство. После освобождения он купил поддельные документы и изучал право в Северо-Восточном университете, а затем снова ушел в монахи. Основал колледж, который существует и до сих пор. В церкви он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой, воспользовался его именем и начал выдавать себя за хирурга. Во время Корейской войны он получил звание лейтенанта, должность судового врача на канадском эсминце «Каюга» и был отправлен в Корею. Там прекрасно лечил больных с помощью пенициллина. Однажды на эсминец доставили 16 тяжело раненых солдат, которым нужна была операция. Де Мара был единственным хирургом на корабле. Он велел персоналу подготовить раненых и отвезти их в операционную. А сам сидел в своей каюте с учебником по хирургии. Де Мара самостоятельно провел все операции, в том числе несколько тяжелых. И у него не умер ни один солдат. О нем восторженно писали газеты. И такая газета попала к матери настоящего Джозефа Сиры, и обман открылся. Капитан долго отказывался верить в то, что его хирург не имел никакого отношения к медицине. ВМС Канады решили не выдвигать обвинения против де Мары, и тот вернулся в Соединенные Штаты. Потом он еще работал заместителем начальника тюрьмы в Техасе. Его взяли благодаря диплому психолога. Там де Мара создал серьезную программу психологической перековки преступников и преуспел в этом деле. Также работал консультантом в крупнейшем Лос-Анджелесском приюте для бездомных. Получил сертификат об окончании колледжа в Орегоне и был приходским священником при больнице. В 1982 году умер от сердечной недостаточности. О нем было написано несколько книг и снят фильм и сериал. Вот такие вот тоже есть интересные истории про самозванцев, а именно то, что именно вот самозванец-хирург. И самое интересное то, что он прооперировал 15 пациентов, 15 больных солдат, раненых солдат. Причем там еще были тяжело раненые, тяжелые пациенты. Все они выжили. Ну а нам с вами пришло время прощаться. Всем спасибо за прослушивание. Спасибо, что вы есть, что вы всегда как бы поддерживаете. Не покидаете мой подкаст. Всем хорошего настроения, ребят. Всем мир. Встретимся в следующей серии. Постараюсь ее тоже записать как можно побыстрее. И да, пожалуйста, напишите ваши комментарии по поводу качества звука, по поводу этих случаев, которые я рассказывал. Мне нужен фидбэк, нужна от вас обратная связь, чтобы понять то, что я все это делаю не зря. Просто прошу всего лишь от вас обратной связи в виде комментариев, лайков, репостов. Хочу, чтобы побольше народа узнало об этом подкасте. Помогите мне в этом, ребят. Я вас очень прошу. Всех обнял. Пока. Судный день. День справедливости и отчета. Мы должны готовиться к нему, еще будучи здесь, на земле. О его неизбежном приходе Всевышний поведал нам так. Поистине судный час непременно настанет. Я скрыл от людей время его прихода, но открыл признаки его приближения, чтобы каждой душе в этот день воздать за то, что она совершила.
Подкаст «Будни хирурга».